Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вокруг футбола. Смотреть или не смотреть. Ленин в Нью-Йорке. Война с памятниками. Интервью Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Летние премьеры. Ратманский и Петипа. Горят ли книги? На экране Брэдбери. Если бы ФИФА решала сегодня, то Россия никогда бы не получила чемпионата. Страна, где допингом занимается государство и его секретная полиция, страна, которая попыталась отравить Скрипаля, да еще на родине футбола, страна, где не признают ответственности за убийство пассажиров, сбитого ею ракетой малазийского Боинга, страна, ведущая агрессивную войну против Украины, страна, где умирает в заключении невинный Олег Сенцов, категорически не годится для того, чтобы приглашать к себе весь мир на главный праздник планеты. История Московской Олимпиады, которую бойкотировал свободный мир за вторжение Советского Союза в Афганистан, была бы явным прецедентом. Однако чемпионат состоится. И теперь для всех, кого возмущает путинский режим, предстоит решить вопрос, смотреть или не смотреть матчи. Одни мои знакомые решительно отказались от этого удовольствия. Это все равно, что плясать на поминках, говорят они, хотя прекрасно понимают, что Путину все равно. Но для них это вопрос личной совести. Это своего рода одиночный пикет. Пусть его не видит даже полиция, но такая акция свидетельствует персонального неучастия в празднике на костях. Другие оправдываются тем, что футбол не виноват, что где бы ни шла игра, от школьного двора до столичного стадиона, футбол обладает имманентной ценностью, которую не может испортить политика. Во всяком случае, об этом пишут родители убитых в том самом Боинге. Период этого благородного письма опубликован в «Новой газете». Я не знаю, кто прав, и не берусь подсказывать. Вместо этого я предлагаю в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» слушателям-болельщикам «Американского часа» фрагмент о футболе, приуроченный к чемпионату мира 2004 года, который проходил в Португалии в куда менее скандальной атмосфере.
Иногда мне кажется, что новому свету труднее открыть старый, чем Колумбу Америку. Во всяком случае, когда я приехал в Нью-Йорк, хлеб здесь ели квадратный, а футбол я смотрел с нашим дворником-мексиканцем, естественно, по-испански. С тех пор кое-что переменилось и на кухне, и на поле. В Макдональдсе завелись круассаны, а в пригородных школах выросло поколение мальчишек и девчонок, умеющих играть в футбол, но не смотреть его. По-прежнему магия этой игры осталась в Америке достоянием национальных окраин, этнических маргиналов, которые вывезли свое увлечение с родины и так и не смогли приучить к нему аборигенов. Похоже, что ни триумфы, ни поражения американской сборной не могут победить стойкого равнодушия этой страны к игре, перипетии которой способны нарушить покой всего остального мира. Футбол как был, так и остался старосветской причудой, не без основания вызывающей у американцев подозрения в мазохизме, исторической неполноценности и государственной недостаточности. Чтобы полюбить футбол, американцы должны стать как все, но именно этого они всегда боялись. Неудивительно, что у тайны этого вопиющего безразличия слишком много разгадок. Одни видят причину в самой игре. Следить за безрезультативной ничьей все равно, что играть в бильярд без луз. Развлечение возможное, но слишком уж утонченное. Другие считают, что все дело в географической карте, на которой болельщики не умеют найти соперников. Рядовой американец знает только те страны, с которыми воюют. Третьи ищут отгадку в политике. Американцы, отказавшись, в отличие от своих южных соседей, продолжать европейскую историю, упразднили и футбольный патриотизм, превращающий чемпионат мира в состязание стран, а не спортсменов. Футбол, как ООН, прокламирует равноправие всех государств, независимо от территории, населения и дохода. Но в противовес ООН футбол реализует формальную справедливость на деле, демонстрируя равенство Давида с Голиафом. В мире, где банки, интернет и террористы успешно отменяют государственные границы, один футбол укрепляет тающую державную идентичность. Легче всего страны и народы отличить на поле, по трусам и майкам. Иногда, впрочем, не только цвет, но и суть национальной души проявляется в геометрии игры. Трудно спутать дисциплинированный марш немцев от ворот к воротам с вихревым перемещением бразильцев, не отдающим мяча ни своим, ни чужим. Наглядные различия еще больше подчеркивают геральдическую природу футбола. Разновидность государственного фетишизма – это могучее суеверие напоминает культ плодородия, связывающий коллективное благополучие с забитым голом. Столь архаические переживания, однако, далеки американцам. Чужие на праздники жизни они держатся по другую сторону – в одиноком безнациональном раю, где футболисты, как пришельцы или ангелы, гоняют мяч по полю в основном для своего, а не нашего удовольствия. Такое отношение к футболу дает нам уникальный шанс взглянуть на самую популярную игру в мире со стороны. Такое можно сделать либо с Марса, либо из Америки. Последнее проще. Я знаю, вернее, помню, как интересно играть в футбол. Но все же мне жалко американцев, ибо смотреть футбол не менее интересно, причем ничуть не легче. Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Поэтому многие путают его с религией, нажимая на мистериальный характер действа, или с жизнью, подчеркивая непредсказуемость происходящего и высокую цену ошибок. Но мне футбол кажется искусством, которое, как и он, невозможно без основополагающей условности. Футбол может обходиться без сетки, судьи и света. В рассказе Валерия Попова мяч натирали чесноком и играли по запаху. Единственное необходимое условие состоит в запрете на самый естественный для всех, кроме Венеры Милосской, порыв – коснуться мяча рукой. До тех пор, пока мы добровольно взваливаем на себя эти необъяснимые, как рифма, вериги, футбол останется с собой, даже если в одной команде игроков двое больше, чем во второй, а вратаря нет вовсе. Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или в шахматах, тут ничего нельзя изобрести или тем более улучшить. Нам не дано исчерпать то, что уже есть. Однако простота еще не значит нетребовательность. Футбол признает только полное самозабвение. Он напрочь исключает тебя из жизни, за что ты ему и благодарен. Наслаждение приходит лишь тогда, когда мы следим за полем, словно кот за птичкой. От этого зрелища каменеют мышцы. Ведь футбол неостановим, как время. Он не позволяет от себя отвлекаться. Ситуация тут максимально приближена к боевой. Долгое ожидание, чреватое взрывом. То, что происходит посредине поля, напоминает окопную войну. Бесконечный труд, тренерское глубокомыслие и унылое упорство не гарантируют решающих преимуществ. Сложные конфигурации, составленные из игроков и пасов, эфемернее морозных узоров на стекле. Их также легко стереть. И все же мы неотрывно следим за тактической прорисовкой, зная, что настойчивость необходимая, хоть и недостаточное условие победы. Иногда, впрочем, ты погружаешься в игру так глубоко, что начинаешь предчувствовать ее исход. Под истерической пристальностью взгляда реальность сгущается до тех пределов, за которым будущее пускает ростки в настоящее. Ощущая их шевеление, ты шепчешь сам себе «сейчас жахнут», надеясь, наконец, стать пророком. Но, как и с ними, такое случается редко и всегда не впопад. Футбол непредсказуем и тем прекрасен. Век, когда изобилие синтетических эмоций только усиливает сенсорный голод, мы благодарны футболу за прединфарктную интенсивность его неожиданностей. Секрет их в том, что между игрой и голом нет прямой причинно-следственной зависимости. Каузальная связь тут прячется так глубоко, что ее, как в любви, нельзя ни разглядеть, ни понять, ни вычислить. Конечно, гол рождается в гуще событий, но он также не похож на них, как сперматозоид на человека. Нелинейность футбола – залог его существования. В отличие от тех достижений, что определяются метрами и секундами, футбол лишен меры и последовательности. Гол может быть продолжением игры, но может и перечеркнуть все ее созданное. Несправедливый, как жизнь, футбол и логичен не больше, чем она. Проигрывают те, кто знает, как играть. Выигрывают те, кто об этом забыл. Футбол ведь не позволяет задумываться. Головой здесь не играют, а бьют, желательно поворотом. Отрицая интеллект и запрещая разум, футбол обнажает свою суть. Это игра инстинктов. Только те, кто умеет доверять им больше, чем себе, загоняют мяч в сетку. Великий форвард, на которого молится вся команда, воплощает свободный дух футбола и является им. Он носится по полю, как пассат, послушный только постоянству направления. Его цель – оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы не пропустить свидание с судьбой. Мяч кажется материализацией этого непрерывного движения, продолжением его. Но встреча двух тел в неповторимой точке пространственно-временного континуума все равно есть дело случая. И мы рукоплещем тому, кто способен его расположить к себе, не расчетом, а смирением, вечной готовностью с ним считаться, его ждать, им стать.
Комментатор из своей кабины кроет нас телекрасным словца, но недаром клуб Фиорентины предлагал миллион за Бышевца. Ну что ж, Пеле как Пеле, объясняю синий я. Ест Пеле крем-брюле вместе с Жерзинья. Муром занялась прокуратура. Что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из Мура, если б был у нас чемпионат. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле Шевроле в Рио-де-Жанейро. И может, и не считай.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
С памятниками, которые проходят по всему миру, от Украины до американского юга, идет и в Нью-Йорке, где протесты вызывают монумент Христофору Колумбу, но не памятник Ленину. У микрофона Владимир Морозов.
Нью-Йоркский район East Village, небольшой парк на перекрестке широченной улицы East Houston и узенькой Norfolk. В теплый выходной день тут полно народу. Статный мускулистый папа с крохотной дочкой. Они соревнуются, кто быстрее разгонится на самокате. Она лет на 30-40 моложе его, и он остановился перевести дыхание. Его зовут Дэйв, ее Анна. «Дэвид, вы знаете, чья скульптура стоит на крыше вон того здания? Дом номер 178 по улице Норфолк».
«Это Ленин. Владимир Ленин».
«Это Ленин. Я ведь живу рядом, так что привык к статуе. Что я могу о ней сказать? Ее перенесли сюда с дома номер 250 по улице Истхаустон. Дом так и называется – Red Square, Красная площадь. Владимир Ленин был лидером русского государства, и это, пожалуй, все, что я о нем знаю». «А вы в курсе, хорошим он был лидером или плохим?» «Я не думаю, что он был хорошим лидером. Почему? Да потому что большинство лидеров ни к черту не годятся. Вы говорите, что многие американцы до сих пор обожают покойного президента Джона Кеннеди. Да, я об этом знаю. Но я его не люблю. Бабником он был и плевал на Конституцию. Люблю ли я Трампа? Тоже нет. Я о нем даже и говорить не хочу. Я за Трампа не голосовал». Такой же точно энтузиазм отрицания и неспровержения охватил сегодня ни одного только моего собеседника. Сейчас в Америке пошла мода убирать с площадей скульптуры исторических лидеров. Один только Новый Орлеан отделался недавно от 4 статуй. Дэйв, как вы думаете, такое легкое прощание со своим прошлым – это хорошо или плохо? Я думаю, не стоит оставлять статуи там, где они стоят. Вот в том же Новом Орлеане. Это были фигуры генералов-южан. Они воевали на стороне южных штатов и были за сохранение рабства. Их, как и другие такие же монументы, можно перенести в музей или на какую-то специальную аллею исторических деятелей. А там оценку их деятельности давали бы экскурсовод или специальная табличка. Ведь часто эти лидеры пролили много крови, и они недостойны того, чтобы их статуи стояли на площадях и чтобы мы их почитали. Волна негодования, который год угрожающе плещется и у ног Христофора Колумба, скульптура которого пока еще стоит на площади его имени у юго-западной оконечности Центрального парка. Мало того, что Колумб покинул открытую им Америку в кандалах, преступником считают его и многие нынешние американцы. Жестокий колонизатор убивал и унижал местных жителей. Стоит ли убирать с площади статую Колумба, спрашиваю я программиста Гленна, который гуляет по улице со своим лабрадором.
I'm not for getting rid of the sculpture because whenever the way it goes back to Christopher Columbus.
Я против, потому что все в нашей стране началось с Колумба. Да, я знаю, его обвиняют в жестокости, но такой была тогдашняя жизнь. В те времена все были жестоки, и местные индейцы, и открыватели новых земель. А Колумб — факт нашей истории. А мало ли таких фактов снесли с лица земли новые поколения граждан, которые, как обычно, отвергают ценности родителей. Теперь на месте Бастилии голая, как стол, площадь. Сколько таких случаев знает и русская история? Помните Александра Галича? Помню, глуп я был и мал, слышал от родителя, как родитель мой ломал храм Христа Спасителя. В наше время храм восстановили, и не только знаменитый Христа Спасителя. Наверное, то же самое видел вокруг себя тысячелетия назад и предвидел в будущем Экклезиаст, или, как считается, написавший книгу Экклезиаста царь Соломон. Мол, есть время насаждать и время вырывать посаженное, время разрушать и время строить, время разбрасывать камни и время их собирать. При этом между разрушать, строить и снова разрушать человек иногда не успевает и глазом моргнуть. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам враждебны золотые кумиры, ненавистен нам царский чертог. Так называемая «рабочая Марсельяза» в 1917 году была принята в качестве гимна России уже через 5 дней после отречения от престола Николая II. А кто помнит, сколько продержалось утверждавшее этот гимн временное правительство? Интересно, разделяет ли мысли царя Соломона вот эта независимая девушка, щебечущая с подружками возле отеля «Гэтсби». Меня зовут Эмма, я немного играю в театре и пишу кулинарные книги. Как быть с Христофором Колумбом? Да, пожалуй, я за то, чтобы убрать его с площади. Для коренного населения он принес с собой страшное угнетение. Это не та история, которой можно гордиться. У Эммы, как положено, продранные на коленях джинсы, и кроме них большущая дыра на левой ягодице. Наверное, это было бы и пикантно, если бы девушка успела малость загореть. К перекрестку Ист Хаустон и Норфолк подкатывает такси, я тут же кидаюсь к его пассажирам. Как позже выяснилось, их зовут Джейн и Марк. Вы знаете имя человека, скульптура которого стоит на крыше вон того дома? А мне не видно его из такси. Вот посмотрим с другой стороны улицы. Да, теперь я узнаю его. Это Ленин. Надо ли убирать статую с крыши? Нет, не надо. Эту скульптуру надо сохранить. Да и другие все тоже. Я художник-дизайнер, люблю искусство. А как быть со статуей генерала Ли? Да, она может оскорблять многих людей, но это напоминание о нашей истории, когда люди считают, нужным ставить такие памятники, которые сейчас нам кажутся безвкусными. Но, Джейн, я родом из России. Для меня эта статуя Ленина – настоящее оскорбление. Он убил миллионы ни в чем не повинных людей. Что вы на это скажете? Но ведь мы же не смотрим на его изображение с мыслью о том, как здорово, что он убил миллионы невинных людей.
I don't think that we're looking at that and saying, oh, that's great, he's killed millions of people.
Но, Джейн, для меня затащить этого истукана на крышу все равно, что поставить там скульптуру Гитлера.
Ooh, that's an interesting point.
Да, это интересный подход. Мне не доводилось посмотреть на вопрос под таким углом. Конечно, я против статуи Гитлера. А про российскую историю мы просто маловато знаем.
I wouldn't let that happen. We don't know enough about Russian history, do we?
Тут муж Джейн, бизнесмен Марк, становится на мою сторону.
I can see why a big bunch of people would find some of them offensive.
Я могу понять, почему многих людей оскорбляют статуи или просто исторические имена. Мы живем в городе Хьюстон, в штате Техас, и там много школ, которые названы в честь генералов Гражданской войны, которые воевали на стороне южан, то есть защищали рабство. Сейчас школы переименовывают, чтобы устранить это пятно позора.
A little bit of both.
Марк, устранить пятно позора или исторический памятник? И то, и другое, отвечает он. Вставить свою реплику успевает и Джейн. Я думаю, когда речь идет о зданиях школ, то это пятно позора и клеймо. Назвать школу чьим-то именем значит оказать честь и школе, и этому персонажу нашей истории.
You have to put it within context.
Тут надо признаться, что хотя я и задаю вопросы, но ответа на них часто не знаю сам. Когда-то всех своих российских гостей я водил на улицу Вест к дому номер 410 в Нью-Йоркском районе Вест-Виллидж. Там располагалось издательство Pathfinder Press, которое выпускало коммунистический манифест и другие подобные работы. На глухой стене шестиэтажного здания красовалась огромная красочная фреска. По стене маршировали колонны трудящихся с красными знаменами, и присутствовали Лев Троцкий, Фидель Кастро, Роза Люксембург и другие известные товарищи. К сожалению, фреска продержалась всего несколько лет, как и многие другие итоги деятельности социалистов. Краска стала осыпаться, по фреске пошли трещины. И тогда всю стену закрасили в светло-серый цвет. Так погиб исторический памятник, который в свое время вызывал немало споров и прямых конфликтов. Однажды кто-то обезобразил часть фрески, бросив в нее пару бутылок с черной краской. Потом, ближе к полночи, привозя своих гостей к знаменитой фреске, я встречал возле нее дежурных добровольцев. Они ее охраняли. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время жить и время умирать. Кстати, доводы за то, чтобы вырывать посаженные, могут быть самые разные. Я за то, чтобы его убрать. Почему убрать этого Колумба? Потому что он не первый открыл Америку. Так считает студентка-химик афроамериканка Джина. А что, если так дело пойдет и дальше, то разбрасыватели камней могут добраться до статуи свободы, пока она, не подозревая ничего дурного, все еще приветствует мореплавателей при входе в Нью-Йоркскую бухту. Но знатоки истории утверждают, что первоначально эта дама должна была носить вуаль, как положено мусульманке, и стоять возле Суэцкого канала. Однако его строителям показалась слишком высокой цена этого современного колосса Родосского. В итоге дама утратила вуаль и перебралась к берегам земли обетованной. А ну как жители этой земли вдруг решат, что белая женщина с открытым лицом оскорбляет чувства прибывающих к нам национальных меньшинств? И сносить колосс Родосский, то есть Нью-Йоркский, не понадобится. Просто на лицо снова набросят вуаль. Последнее интервью состоялось в моем бруклинском доме. В кабине лифта со мной оказался незнакомый парень. «Давно ли к нам переехали?» «Месяц назад», — был ответ. «Как вы относитесь к движению за снос статуй?» «Отрицательно. Мне кажется, что это осложнение после болезни, которое называется политической корректностью». «А в какой сфере вы работаете?» – продолжал я свое интервью. «В бизнесе». «Значит, вы голосовали за республиканцев?» «Да, и я тоже». И мы пожали друг другу руки. Надеюсь, другие жильцы нашего дома не устроят ему бойкот. Парень еще не знает, что он всего лишь второй после меня республиканец в этом пятиэтажном здании. Но ко мне уже привыкли и, видимо, считают, ну чего ждать от выходца из таинственной России. West Berlin, they walled you in. Nikita was not very nice. From out here in the free world, we offer this earnest advice. Just keep that wall standing tall and the reds in East Berlin. Freedom, you answered the call. There's a French, keep Indochina. Like the British, keep Hong Kong. Just keep that wall standing tall with Berlin.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Летние премьеры. Ратманские пятипа. Горят ли книги на экране Брэдбери.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, летние премьеры, Ратманский и Петипа. Горят ли книги? На экране Брэдбери. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о громкой балетной премьере. Это «Арлекинада», балет, который поставил Алексей Ратманский по другой постановке. Она произошла в 1900 году, ни больше, ни меньше, да, значит, 118 лет этой премьере. «Арлекинаду» поставил когда-то в Мариинском театре Мариус Петипа, великий русский хореограф. И то, что сейчас показывает Ратманский, это реконструкция балета Петипа.
Это то, чем Ратманский занимается успешно последнее время.
Это очень интересная черта его творчества вообще. Он сам чрезвычайно успешный и продуктивный хореограф, и каждый новый балет Ратманского за его подпись, его личный балет, это всегда наслаждение, удовольствие, открытие. Масса других эпитетов можно сюда добавить, но вот есть у него такая черта, которая мне очень-очень нравится.
И это уже четвертый балет, который он конструирует. Он поставил «Спящую красавицу», «Лебединое озеро». И все эти балеты, они, в сути дела, восстановление, это феникс такой балетный, восстановление из мертвых, да?
Причем именно вот по отношению к Петипа он особенно проявляет вот такой вот исследовательский интерес, он реконструирует эти балеты. Тут, конечно, понятие реконструкции в данном случае, оно условно, о нем можно спорить, потому что это возвращение техники и возвращение движений и костюмов и всего прочего столетней с лишним даже, да, давности. И, конечно же, неизбежно вторжение каких-то современных элементов. При том, что Ратманский, в отличие от многих других людей, которые занимались тоже реконструкциями, он основывается на записи, подлинной записи. Это некий аналог нотной записи, но это запись балетных па. Автор этой системы записи был танцовщик по имени Степанов. И архивные элементы вот этой записи, они сохранились. Это, они есть в архивах.
Причем в Гарвардском архиве.
Да, да, здесь, в Америке. И по-настоящему впервые ими воспользовался именно Ратманский. Он обратился к этим довольно запутанным и не всегда понятным записям, и по ним вот так тщательно это все дело реконструировал. И танцовщикам одновременно как бы это все непривычно и неудобно. А с другой стороны, вот первые рецензии на эту постановку Ратманского, на эту «Арлекинаду», первые рецензии восторженные. И именно в том плане, что танцовщики, мы знаем, что на репетициях им было нелегко, потому что они сами в кулуарах жаловались, что это все непривычно, трудно, вот такие вот подлинные па-пяти-па. Но танцуют они так, что это впечатление полнейшего удовольствия, счастья даже. Одна из рецензий так и озаглавлена – «Поток счастья».
Вы знаете, сама по себе идея реконструкции старого театра, старого балета и чего угодно – старого. Она вообще вызывает некоторое сомнение уже потому, что изменились наши представления о прекрасном. Изменились наши представления даже о том, как должна выглядеть балерина. Знаете, говорят, что Сара Бернар была гениальной актрисой, но сегодня бы ее не взяли в Голливуд, потому что она играет совершенно не так, как мы привыкли. Однажды у нас в гостях, в нашей студии, был специалист по духам. И я его спросил, говорю, а вот как вот духи старые, скажем, 18 века, 19 века, мадам Рекамье душила с какими-нибудь духами, вот как это выглядит сейчас? Он сказал, мы бы никогда в жизни не пользовались этими духами, потому что они пахли животным. Это было невозможно. То же самое с вином. Вот знаменитые греческие или римские вина, они бы нам совершенно не понравились, потому что, ну, греческое вино вообще пахло смолой. Правда, сейчас есть такие рецины, которые пахнут смолой. Но это отнюдь не то, что нравится нам. Я хочу сказать, что вкусы меняются настолько, что невозможно вернуться в ту же воду. Чарли Чаплин. Не так уже давно все это было. Мне кажется, что тут есть ловушка. Вернуться в старое нельзя. Можно каким-то образом вот только использовать.
Ну, тут можно провести параллель с тем, что называется аутентизмом в музыке. Это было в течение чрезвычайно модное в исполнительском искусстве, в музыкальном. И, скажем, началось оно так где-то всерьез лет 50, может быть, тому назад. И пик его пришелся на сравнительно даже недавние годы. Я знаю серьезных американских исследователей, музыковедов, которые выступали активно против вообще самого понятия аутентичного исполнения, говоря, что значит аутентичное исполнение. Значит, во-первых, для полного аутентизма тогда нужно было бы нарядить публику, парики и камзолы. А во-вторых, идея вот этих критиков аутентизма была в том, что мы проецируем наши представления о том, что было вот аутентичным, как исполняли вот эту музыку, скажем, в XVIII веке, корректируя ее нашими сегодняшними модернистскими представлениями. Что это модернизм, спроектированный на вот этот вот аутентизм. И что таким образом мы модернизируем, на самом деле, сами того не желая, потенциальную трактовку.
Я думаю, что это как раз относится и к Ратманскому.
Да, но Ратманский настаивает, конечно, на том, что это все чрезвычайно верная интерпретация Петипа. И здесь мы ему доверяем. И в конце концов важен финальный продукт. Важно, как это все выглядит на сцене.
Поэтому надо сказать несколько слов о самом спектакле. Он ведь крайне необычным. Это комедия дель арта.
Да. Поэтому я хотел бы сказать несколько слов об авторе музыки к этому балету, потому что это очень любопытная личность. Это Рикардо Дриго, итальянец, который родился в 1846 году в Падуе и умер там же в 1930 году. Но между вот этими двумя падуанскими датами у него чрезвычайно любопытная биография, потому что он приехал в Петербург в 1878 году, то есть молодым человеком, стал там дирижером итальянской оперы в Петербурге. И почти 10 лет он там подвязался, пока его не пригласили в Мариинский театр, где он стал очень уважаемым дирижером балетной музыки и композитором балетной музыки. В качестве дирижера он осуществил премьеры таких эпохальных спектаклей Петипа, как «Спящая красавица», как «Щелкунчик» Чайковского и как «Раймонда Глазунова». Это как бы три такие монументальные вехи в классицизме петербургского балета. Дриго учился у Лео Делиба, француза, который написал определяющий тоже для вот нового балета, если мы это так условно назовем, это 1870 год, «Капеллия» по Гофману. Чайковский вот он написал, что когда он услышал «Капеллию», он сказал, вот первый балет, в котором музыка не просто один из элементов как бы действия, а может быть главный его элемент. И для Чайковского это было таким освобождающим примером, который позволил самому Чайковскому создать свои балетные шедевры «Лебединую», «Спящую» и «Щелкунчик», которые перевернули вообще представление о том, что такое музыка в балете. Он обязан был этим вот освобождением Делибу, а тот был обязан своему учителю Адану с его балетом «Жизель». Это вообще 1841 год. И в Мариинке Дриго стал из Рикардо, он стал Ричардом Евгеньевичем. И до 1919 года проработал он там. Длинный-длинный период это был. И вернулся в Падуе, где продолжал дирижировать и сочинять. И там и уже и умер в 30-м уже году. Он уже знал, кто такой Муссолини. Дриго был тончайшим музыкантом. К нему все в театре относились с величайшим пиететом. Вы знаете, мне в своей жизни повезло познакомиться с несколькими балетмейстерами. Еще в моей ленинградской жизни я познакомился с Леонидом Якобсоном и с Федором Васильевичем Лопуховым, замечательным балетмейстером, у которого особое было пристрастие к Арлекинаде. Лопухов тоже возобновлял Арлекинаду, и тоже на сцене Мариинского театра. Это было в ГАТОБе, так называемом Государственном академическом театре оперы и балета. Он тогда назывался в 1922 году. Он даже тогда не поставил своего имени как возобновителя. Это шло как балет Петипа, хотя это уже была, уже тогда это была редакция Лопухова. А потом, в 1933 году, он уже поставил совершенно новый балет на эту же самую музыку, уже в другом театре, в Малом оперном, Малеготе так называемом. Лопухов был великим новатором. Он воспитал Баланчина, можно сказать. Баланчин вырос на симфонических балетах Лопухова. Но вот у него было пристрастие вот именно к этому балету, потому что этот балет смыкал каким-то таинственным образом с неискусственнической эстетикой. Это в сущности
это
рождение мира искусства.
Это же стилизация 18 века, да. Для них был святым. Причем еще любопытно, почему? Потому что 19 век еще был живой, а 18 нет. 18 это было мертвое прошлое, из которого можно было сделать что угодно. Поэтому такая замечательная целая волна 18 века в русском искусстве того времени. Мироискусники все выросли из 18 века, но таким, каким они его представляли. То есть это был как бы новый ватон.
Вспомните «Любовь к апельсинам», журнал «Мейерхольда» по Готц. Увлечение вот этой комедии «Дель арте», оно было всеобщим. Именно тогда, в начале 20 века, и вот эти вот четыре маски...
Которые... Потому что это была реакция на реалистический театр.
Да.
Это была попытка отказаться от реализма. Ведь весь модернизм, в сущности, это борьба с бытоподобием. И если в классическом русском театре был самовар, то ничего подобного в театре комедия «Дель арте» быть не могло. Это комедия масок. Это комедия, которая вся построена на условности. То есть это было, конечно, революционно.
Там вот две ведущие пары, Орликин и Коломбино, между ними роман, Пьеро и Пьеретта, вторая пара, как бы второго плана, и два старика, отец Коломбино, который препятствует ее любви с Орликином, и Леандр, это старец, который пытается посвататься, значит, с помощью отца Коломбино, пытается к ней посвататься.
Она, это конечно, его сюжет, который вечен. На самом деле он идет еще от Менандра. Это черти когда началось и никогда не кончалось, потому что сюжеты всегда одинаковые, а разница заключается только в том, какой насыщенно современным материалом, насколько насыщен этот спектакль.
А вы знаете, для кого Петипа вообще этот балет поставит? Тоже очень любопытно. Для Кшесинска, для всевластного Кшесинска, потому что к этому времени Всеволожский, директор императорского театра, ушел в отставку. Он был покровителем Петипа. Пришел Теляковский, новый директор, новатор, прогрессист, и он считал Петипа, мы с вами об этом уже говорили, старой шляпой. Всячески старался его уже, как говорится, выжить из театра. А Петипа решил, что он обратится, вот хитрый старик, что он обратиться к Кшесинской за помощью и специально для нее сделал спектакль, который пользовался именно у царской семьи большим успехом, но, вот тоже интересно, это традиционный балет. В первом сюжетик развивается вот этот незамысловатый, который мы с вами описали, а во втором здесь уже чистый дивертисмент. И вот вся императорская семья, как рассказывают, скучала даже на первом действии, быстрее, чтобы сюжет прошел, чтобы можно было насладиться чистым, ничем не замутненным дивертисментом. Но Кшесинская, хотя она любила этот балет, но пресса довольно кисло отозвалась на вот ее появление там. Говорили, что и Коломбино не подходит, то да сё. Тем не менее, какую-то роль это все-таки сыграло в завершающих годах Петипа, но не спасло его от того, что Теляковский, в конце концов, все-таки выжил его со сцены.
Соломон, как вы считаете, что Ратманский находит в Петипа? Ведь это же любовь, которая движет им последние годы, и вот что-то находит в нем такое, чего нет у других мастеров балета.
Думаю, что он в Петипа видит своего предшественника в каком-то смысле, да? То есть,
то
какого-то
не Баланчин,
своего...
а Петипа.
Ну, видите, Баланчин ведь тоже в Петипа, на самом деле, видел своего предшественника, своего отца. А в данном случае, да, это поиски, может быть, дедушки, если угодно, балетного.
То есть, отца к деду,
да. И Ратманский, он поставил сравнительно недавно, и мы говорили об этом балете, «Взбитые сливки». Все критики отмечают близость «Взбитых сливок», эстетическую, вот к этим вот реконструкциям Петипа. Сам Ратманский этого не скрывает. То есть у него есть явная склонность к тому, что Бенуа, основатель, да, искусственнического движения в России, называл пассеизмом. То есть использование элементов старого для того, чтобы сказать что-то новое.
Не просто использование, а наслаждение
новое.
Этим,
да,
элементом.
Да, и чтобы сказать что-то новое. У Ратманского ведь очень сильна тоже струя, очень сильное качество, которое является редкостью. Юмор. Юмор и гротеск.
И критики отмечают, заметили, что в этом балете все смеются.
Да.
И даже балеринам нравится.
Да. И он в Петипа тоже. Ведь мы когда думаем о Петипа, мы не думаем, что это в первую очередь о том, что это постановщик юмористических балетов. А вот в данном случае в Арлекинаде, скажем, этот юмористический элемент очень силен. В итоге балетные артисты получают наслаждение. И, что самое, может быть, главное, публика получает наслаждение тоже. А в качестве музыкальной иллюстрации к этому я хотел бы поставить фрагмент из балета Дариго, этого, самый популярный номер, он называется «Серенада». И вот что любопытно, Лопухов мне рассказывал, в театре он сталкивался с Дариго, он его очень любил, и он с одним из скрипачей театральных из оркестра сыграл раз вот эту «Серенаду» Дариго в переложении для скрипки и фортепиано. И Дариго это очень понравилось. И я хочу показать вот именно эту пьесу в транскрипции для скрипки и фортепиано. «Серенада» Дариго, самый популярный фрагмент из его балета «Арлекинада», недавно возобновленного Алексеем Ратманским на сцене American Ballet Theatre в Нью-Йорке.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
Другая премьера этого лета прошла на телевидении. Это не совсем телевидение, это HBO, канал, который занимается самыми смелыми экспериментами на голубом экране. И на этот раз они предложили зрителям новую экранизацию знаменитого романа Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Для меня эта книжка, может быть, самая любимая из всей американской литературы. Во-первых, она родилась в том же году, что и я, в 53-м году. Во-вторых, я ее читал с раннего детства и всю свою жизнь. Эта книга переполнена цитатами, и многие цитаты я узнал впервые оттуда, из этой книги. Например, из Шекспира масса цитат, которые впервые я прочитал у Брэдбери. И вот сейчас этот роман опять оказался в центре внимания. Новая экранизация, не первая экранизация, была знаменитая экранизация Трюфо.
Трюфо, да, я помню.
Вы помните этот фильм?
Да,
вам
да.
Понравился?
Да, понравился.
А мне нет.
А почему?
А очень просто, потому что фильм «Трюфо» совершенно не страшный. И будущее там выглядит очень симпатично. Какие-то пригородные домики. Это такая скорее Калифорния, чем тоталитарная утопия. Я совершенно не так себе это представлял. Хотя я понимаю, что я читал его в Советском Союзе, а Трюфо во Франции. Это большая разница. В нем не было пафоса, который был у Брэдбери.
Ну, у Трюфо вообще нет пафоса, как у режиссера.
Тоже правильно, да. Поэтому ему не стоило за это браться. Это не его тема. Но сейчас как раз тут все в порядке. Этот фильм построен так, как будто бы писал роман не Брэдбери, а Оруэлл. Это, как пишут критики, довольно ехидно, стандартное тоталитарное будущее. И что меня больше всего поражает в Брэдбери, это то, что он все время меняет смысл своего романа. Вы знаете, роман написан так давно, и мы каждый раз вкладываем новые значения, и роман от этого никуда не уходит. То есть он позволяет самые разные трактовки.
Да, это замечательная аллегория.
Потому что в начале для Брэдбери, самого Брэдбери, этот роман был о тоталитарном мире, и вызов против маккартизма.
Я думаю, что это было воспоминанием о нацизме и о ритуале сожжения книг, который тогда впервые стал вот таким видимым. То есть появились фотографии,
бесспорно,
фильмы.
Бесспорно, это так, но тем
вот
не менее...
Вот эта сцена сожжения книг, ведь это же не из инквизиции, не со времени инквизиции. Это вот то, что мы видели в документальном кино о нацизме.
Да, конечно, бесспорно, эти кадры... Брэдбери тоже помнил, но для него это была актуальная фантазия на тему маккартизма, на тему промывания мозгов, страха перед цензурой и наступление телевидения, которое тогда только появилось, казалось ему очень страшным.
Сейчас сожрет всю литературу.
Кроме этого, все будут мозги одинаковые, потому что все смотрят одно и то же. Потому что телевидение было одно на всех, как мы помним. Был один канал, все его и смотрели. Это сейчас 100 каналов или 300. Но для нас, для меня, например, когда я читал его этот роман в Советском Союзе, все это была чепуха, это все было про Советский Союз. Брэдбери был апостолом самиздата. Мы именно так представляли себе книжный мир. Это правительство сжигает книги, уничтожает книги. А мы их запоминаем, и таким образом мы продолжаем жить. Вот
а
чем
помните, смысл? Как другой француз Тати в одном из фильмов, у него была незабываемая сцена, значит, такая сатирическая. Пара сидит перед телевизором, и диктор бодро провозглашает: «А теперь пошевелим мозгами». И они начинают явным образом шевелить мозгами, поскольку им это приказали сделать из телевизора.
Но любопытно, что сегодня этот роман приобрел другой смысл, еще более актуальный. Дело в том, что книги действительно сжигают, книги действительно не нужны. У меня есть товарищ, замечательный поэт, который свою библиотеку потихонечку всю сжег, потому что она ему больше не нужна.
То есть он выступил вроде негативного персонажа из Брэдбери.
Самое главное, что я его прекрасно понимаю. У меня остается 7 тысяч книг, и я не знаю, что с ними делать, потому что сам я давным-давно читаю, конечно, электронные книги. Они гораздо лучше для глаза, мне они проще их читать, чем читать бумажные книги. И любопытно, что наш Сорокин написал об этом роман.
Да, об этом же.
«Монорага». Именно о том, что книги должны быть сожжены. То есть Брэдбери опять прав.
У Сорокина на книгах готовят бифштекс.
А в этом фильме книги сжигаются на экране. И когда зашла речь о сжигании книг, то режиссер Рамин Бахрани сказал, что для него это было, конечно, кощунство, как для всех нас, выросших на книгах. Но, с другой стороны, это надо было показать. И тут стоял вопрос, какие книги сжигать. И он сказал, что он решил, что он будет сжигать публично самые любимые книги. «Преступление наказания», «Песнь песней», «Кавку». Потом «Геродот» пошел, «Эмили Диккенсон», «Гегель», «Платон». А потом появились современные книги, и писатели говорили: «А нельзя сжечь мою книгу, потому что это, ну, так здорово показать, как сжигают книги, как это ужасно». И свои книги посылали самые разные авторы. Потом пошли не только книги, но и фильмы, и песни, и записи каких-то музыкальных произведений. Моцарта стали сжечь. Короче говоря, это оргия. Мне понравилось, что Вернер Херцог попросил сжечь его и фильмы, и книги, и показать крупным планом, как это все горит.
Чтобы не забыли.
Чтобы не забыли, конечно. Причем интересно, что сжигать книги просто так нельзя, потому что там есть обложки, обложки есть копирайт, поэтому нужно было сделать новые обложки. И художник этой экранизации наделал массу обложек новых для этих книг. И фантазия Брэдбери опять-таки стала актуальной и заставила нас задуматься о влиянии массового искусства, о том, что такое телевизор сегодня, о том, что такое экран, который съедает книгу. Нельзя сказать, что это ново, нельзя сказать, что это старое, это вечное. Казалось, что эта проблема не может быть разрешена. И поэтому еще раз такой омаж Брэдбери, который не устаревает.
А я хочу добавить не просто современную, как бы, аспект вот к этой проблеме сжигания книг и сжигания еще в более широком смысле культурного наследства, да, то, о чем мы говорили, то есть и фильмы там, и картины, и много еще чего. Есть еще один аспект, это аспект музыкальный, и он буквально вот на днях только-только приобрел особо актуальное звучание. Этот эпизод комментаторы прямо связывают с Брэдбери.
Потому что сейчас Брэдбери у всех на устах, как раз из-за этой премьеры на HBO.
Да, но Брэдбери все время у всех на устах, и в этом, кстати, его сила и показатель того, что это замечательный автор. Но ситуация вот в чем. Мы уже говорили о том в одной из наших передач, что из Метрополитен Опера был уволен ее многолетний главный дирижер, музыкальный руководитель Джеймс Левайн. По обвинению в сексуальном харассменте, это слово сейчас уже не нуждается даже в переводе, Левайн отрицает категорически эти обвинения. И, будучи уволенным, он с этим актом не согласился и подал суд на Метрополитен. И, в частности, на его руководителя Питера Гелба, о котором мы тоже часто рассказывали, это генеральный директор Метрополитен. Гелб, в свою очередь, и все учреждение вместе с ним подало заявку на встречный судебный процесс, где обвиняет Левайна в причинении материального и морального ущерба Метрополитен Опера. Причем Левайн свой иск предъявил на сумму около 6 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. А Гелб и Метрополитен, в свою очередь, в этом встречном иске предъявили претензии на ту же самую сумму. То есть это как бы то, что американцы называют «tit for tat». То есть ты мне так, а я тебе вот так.
Ну и почему же тут Брэдбери?
Брэдбери имеет прямое отношение к следующему аспекту. Как только Метрополитен Опера подала в суд на Левайна, она тут же не просто удалила из эфира, из радиоэфира, все записи прошлых лет, которые Джеймс Левайн сделал с оркестром и солистами Метрополитен, но она их вообще, как предполагается, уничтожила, может быть, даже. То есть поступила тем самым образом, каким в романе Брэдбери поступает с книгами.
В связи с этим я прочитал письмо «Нью-Йорк Таймс». Не статью, а письмо, что характерно. Потому что «Нью-Йорк Таймс» занимает такую позицию, я бы сказал, старается просто не встревать в эту распрю. Но одна женщина, она писатель и специалист по классической музыке, она написала возмущенное письмо и сказала, что какое отношение имеет гениальные записи Левайна, а Левайн лучший оперный дирижер, может быть, нашего времени. Какое имеет отношение его записи к его поведению? Она говорит, каким образом мы можем наказать любителей классической музыки? За что? Почему мы должны страдать от этого? И вы знаете, я подумал, что тактика таких решений, она кажется абсолютно безумной. Потому что если бы мы судили всех за их моральные проступки, то мы бы остались без музеев, без библиотек. Вот представьте себе нашу советскую литературу. Если бы всех писателей, которые поддакивали Сталину, которые требовали расстрелять Троцкого, которые осуждали Пастернака. Если бы мы выкинули из библиотек все их книги, то библиотеки были бы пустыми. То же самое сейчас пытается сделать Метрополитен, что, по-моему, абсолютно позорное поведение.
Именно вот эта тема прозвучала вот в этих комментариях. А именно, если мы сейчас начнем судить, оставляем ли мы наследие того или иного человека, деятеля культуры из прошлого, сообразно его моральным, политическим, этическим поступкам, которые тогда, в то время, когда этот человек жил, рассматриваются и оцениваются совсем по-другому.
Нет, Соломон, я не об этом говорю. Я считаю, что судить или не судить человека за его поступки – это отдельная история. Но мы же их судим о его наследстве.
Да, именно так, что если с этой точки зрения устранять наследие этих людей, то мы останемся
вот
без двух третей культур. И где эти святые деятели культуры прошлого времени?
И как виноваты эти замечательные произведения, скажем, Вагнера, в том, каким негодяем был он сам?
И чтобы подтвердить ценность вот этого прошлого культурного наследия и его несвязанность, в конце концов, с поведением его творцов, мы не можем устранять или принимать это наследие в зависимости от морального поведения творцов. Такова, во всяком случае, точка зрения сейчас очень многих комментаторов. Я хочу привести фрагмент вот из того самого запрещенного на сегодняшний день творческого наследия Левайна, его замечательную запись, это ария Каварадоси из оперы Пуччини «Тоска», исполнение Пласидо Доминго, дирижирует Джеймс Левайн.
И музыка не горит. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».